Movie director, film crew. Первый конец, первая глава. Первый Коринфянам, первая глава, 17 по 31 стих.
Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих и родственников, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано, потуплю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где самопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего без меня? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога при мудрости Божией, то было угодно было Богу и ростом проповеди спасти верующих. Ибо и людей требуют чудес, еле имеющих мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, и людей в соблазн, а не еле на безумие. Для самих же призванных иудеев и евреев Христа Божью силу и Божью премудрость. Потому что не мудрая Божия премудрее человека, и немощная Божия сильнее человека. Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрый по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрое, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить силу. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась от Бога. От Него и мы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и священным искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвалить Господа. Аминь.
Слава Богу.
Аминь.
Господь живет.
Аминь.
Сегодня мы будем говорить о том, что такое движение Святого Старца. И истинной современной евангелизации. Движение Святого Старца истина. Истина в современной евангелизации. Недавно я смотрел очень интересную статью и фильм документальный. Есть такой фильм, называется «Черный дельфин». И интересный такой момент, что там люди, находятся преступники, которые совершили преступление и понесли наказание пожизненного заключения. Это люди, которые не выходят из тюрьмы. И там вот строжайший режим, люди ходят согнутые. В наручниках они не имеют права переходить и передвигаться без каких-то определенных правил. И недавно пришла такая новость интересная, что человек сбежал. То есть это тюрьма, с которой вообще невозможно убежать. Человек сбежал. Интересно. Невозможное происходит, делается возможным, когда что происходит? Когда происходит то, что человек действительно начинает верить, начинает с этой веры достигать. И даже преступник, который заключен на пожизненное, он своей верой в то, что он выйдет оттуда, он, так сказать, убежал и скрылся, кстати, его до сих пор не нашли. А вот. Это очень интересный такой момент. И я все больше и больше, живя во Христе Иисусе, 20 лет уже, я убеждаюсь в том, что люди на самом деле во многом не доверяют Богу, не верят. Они верят в Бога, но они не верят в свои возможности. Они не верят в то, какие возможности у них есть. Если откровенно говорить, что человек очень много даже если взять позицию, в основном, кто царствует? Мы говорим о завете царства. Это те люди, которые имеют. И вопрос стоит даже в том, имею ли я. И этот вопрос, он как бы дает такое не очень хорошее понимание, а я не имею. И действительно, в сознании или в разуме человека есть такое четкое осознание или понимание реальности, что я не имею. Я глуп, я немощен, я слаб, я нищ, я должник, моя жизнь проклята, я глупый, я ненормальный. Оно как бы укореняется в жизни человека. Я грешник. И вот интересна такая позиция. Если человек стоит на такой позиции вообще, на что он способен вообще? Способен ли он царствовать? Способен ли он властвовать? Если он сидит вот в такой позиции. А что такое вера? Это не имеющее, как имеющее. Да? Невидимое, как видимое. То есть осуществление ожидаемой уверенности не видел. Человек никогда не сможет что-то сделать или реализовать, если он не верит в это. Он не будет этого делать. Заставляя его, не заставляя, он не будет этого делать. И мы сегодня говорим, пора действовать. Но понимаешь, что даже движение святого остатка – это откровение, которое Бог должен открыть. Потому что если не придет понимание веры или откровения движения святого остатка, человек не будет действовать. По сути, это должно быть интересно не только тем, кто служитель церкви. Смотрите, те, которые, как говорится, не считают себя служителями, они не приходят. Почему не приходят? Потому что это им не интересно. Нет. Они говорят, да, мы вас поддерживаем, давайте, идите, делайте. Потому что они не верят. И вы знаете, в первую очередь, проблема всех проблем, она в нашей голове. И вы знаете, когда даже молимся, да, молитва такая, поклонение там, или простой молитвы. Господи, я такой глупый, прости меня. Господи, я такой дурак, прости меня. Господи, дай мне. Господи, у меня нету. Мне, пожалуйста, упрашивай, дай мне. Боже там, я умоляю тебя, я прошу тебя. А человек часто так молится. Он занимает такую позицию, попрошайки. Когда уже все дано, уже все сделано. Но человек продолжает жить в попрошайничестве. Человек, он же говорит, ты уже сколько лет в церкви? И до сих пор ты сидишь и просишь. Понимаешь, взрослый человек, в чем смысл взрослости? Во младенчестве человек просит. Когда человек маленький ребенок, он всегда просит. Но вспомните свое детство. Я так хотел повзрослеть. А что такое повзрослеть? Не просить, а делать что-то, давать. И ребенок, который уже взрослеет, он уже не просит, он уже делает и дает. И когда мы говорим о том, что мы должны развиваться, расти, мы никогда не сможем даже развиться и расти, как пока мы будем сидеть и попрошайничать. Пока мы будем сидеть и думать о том, что нам чего-то не хватает, нам что-то нужно, нам кто-то нужен, что-то нужно. И мы всегда сидим с протянутой рукой и чего-то ждем. Человек не будет действовать, пока он не осознает свою полноту, полноценность. Человек не будет ничего делать, пока он не осознает, что уже не надо сидеть и просить, надо действовать. И уже молитва становится совсем другой. Молитва становится не «дай», а молитва становится «благодарю, Господь, что ты мне дал это уже». Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты мне уже дал, за то, что Ты этот город нам дал, за то, что Ты дал нам власть и силу. Молитва благодарности уже приходит. Вот как в фильме «Молчание», да, был такой парень, который постоянно просил прощения и постоянно грешил. Вот есть такая категория людей, которые постоянно грешат и только что и знают, вся их жизнь – это не миссия, а косячить и просить прощения, косячить и просить прощения. Вся жизнь. Но на самом деле ничего не меняется. И вот знаешь, да, понятно, что каяться надо, но доколе вот сидеть в покаянии, доколе сидеть попрошайничать, пока осознание не придет, что мне не надо просить, чтобы иметь, я уже имею. Мне уже дано Богом все. И глупость, она никогда не уйдет, пока я не пойму, что мудрость уже дана. Ее нужно реализовывать в своей жизни, использовать ее в своей жизни. Власть никогда не придет, пока ты будешь думать, что у тебя ее нет. Исцеление никогда не придет, пока ты будешь думать, что у тебя его нет. Сила никогда не придет, пока ты будешь думать о том, что у тебя его нет. Ты никогда не станешь богатым, пока ты не поймешь, что ты действительно богат. Пока ты будешь думать о том, что ты нищ, убог, глуп, грешен. Это очень серьезные вещи. И доколе молитвы будут: Господи, прости, Господи, дай, Господи, глупый, Господи, помилуй, доколе? Это не молитва власти. Молитва власти – это Господь. Благодарю Тебя за то, что Ты уже дал власть, что Ты спас этот город, что Ты благословил меня, что Ты уже благословил весь этот город. Ты благословил это служение, Ты благословил всех людей. Понимаешь, Христос уже совершил дело спасения. Христос уже все сотворил. Он уже все сделал на кресте. Он не делает, Он уже сделал. Если ты признаешь этот факт, скажи аминь.
Аминь.
Действительно ли ты в это веришь? Все уже, он говорит, нету глупости. Все уже нету глупости. Все уже нету младенчества. И доколе ты будешь сидеть и просить? Но апостол Павел говорит совсем о другом. Движение святого остатка. Что это такое? Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. То есть, иными словами, не просто болтать о Боге и о Христе. Ибо слово о кресте для погибающих юрос, то есть она для нас спасаемая сила Божия. Он говорит, сила Божия для меня проповедь, а не просто болтовня. А что такое сила Божия? Я объясню. Ибо написано, погублю мудрецов, мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Что это значит? Что это значит, когда Иосиф предстал пред фараоном, все его волхвы были не способны, несмотря на их мудрость, на их знания, не способны были решить проблему мирового кризиса. И какой бы властный фараон себя не провозглашал Богом перед народом, какой бы он всемогущественной властью не обладал, он был не способен перед этой проблемой что-то решать. И вот здесь о чем идет речь в 19 стихе: «Погублю мудрость мудрецов». И тут приходит Иосиф, раб. Откуда не пойми, где, откуда он взялся. Он приходит, и он решает. И вот этим решением, которое Бог ему открыл во сне, этим решением, которое Бог ему видением дал, он разрешает то, перед чем мудрость мира сего не могла решить. Вот о чем идет речь. И он говорит, я посрамлю разумных и мудрецов. Что ваша мудрость? Да, мы надменных. И фараон себя провозглашал Богом. Но когда он не мог решить эту проблему, а Иосиф решил,
фараон пал в глазах Иосифа, в глазах всего. И тогда фараон сказал: твой Бог могущественнее. Вот это и есть, я посрамлю мудрых мира. Мудростью какой? Твоей. Вот это и есть сила Божья. Вот это и есть сила Слова Божьего. И поэтому тогда можно сказать, где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Где эти мудрецы, которые говорят, что они мудрее Бога, и вместо им не нужен Бог, и мудрость человеческая спасет мир? Где? Не обратил ли Бог мудрость мира всего в безумие, когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией? То благоугодно было Богу и ростом проповеди спасти верующих. И Писание говорит: ибо иудеи требуют чудес, а еллины ищут мудрость. И когда Христос пришел в мир, Он две эти категории направления, Он их сделал, грубо выражаясь. Потому что иудеи приходили к Нему и сказали: ты, таких чудес, которых ты творишь, доселе никто из нас не мог сотворить. И он покорил их, он превзошел их всех. И еллины стали перед ним преклоняться, потому что та мудрость, которая обитала в ним, она превосходила их мудрость. И они преклонялись перед Господом. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. И для самих же призванных иудеев и еллинов Христа Божью силу и Божью премудрость. Он говорит: если мы просто проповедуем распятого Христа, для иудея это соблазн, а для еллина это безумие, это глупость. Потому немудрое Божие премудрее человека. Апостол Павел говорит именно о том: немощное Божие сильнее человека. О чем идет здесь речь? О чем идет здесь речь? И потом он начинает говорить: посмотрите, братья, кто вы призванные. Вы не все состоялись в этой жизни. У вас нет таких способностей, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Бог дает им понимание, кто вы такие. Мы никто, мы немощные, бедные и слабые, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, сказано.
Аминь.
Как посрамить мудрых?
Чтобы дать свою мудрость. Ну, то есть...
Чтобы сказать: ты еллин, ты умный человек, да все это грех, да все это безбожество, иди и покайся. Вот так покорять мудрецов и постыжать мудрых мира сего? Юродством словом проповеди распятого Христа? Давайте подумаем об этом. И он говорит: не мудрый взял, чтобы посрамить мудрых. Он говорит: вы будете творить те чудеса, которые иудеи, от которых иудеи будут преклоняться. Вы будете иметь такую мудрость Божию, которая посрамит всю мудрость человеческую. Аллилуйя!
Аллилуйя.
Почему? Потому что он говорит: вы же простые люди, вы же не еллины, вы же не учились философии. И теперь вы посрамите этих умных умников. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Он говорит, чтобы никто не хвалился в своем безбожестве перед Богом. Сегодня люди претендуют на место Бога. Люди думают о том, что они все сами достигли. И чтобы сегодня их переубедить в этом, что нужно? Прийти и сказать: ты безбожный грешник проклятый, иди и кайся. Аминь. Вот это называется суперсовременная евангелизация. Так или нет?
Нет.
А как? Как? Ты понимаешь, что Бог хочет в твоей жизни? Он не хочет, чтобы ты сегодня побирался. Он не хочет, чтобы ты сегодня был позорищем, на которого смотрят свысока безбожники и говорят: ты что в этой жизни можешь? Я всего достиг, и мне не нужен твой Бог, которого ты веришь. И ты ходишь в отрепье, ходишь бестолковый, ходишь нищебродишь, и еще говоришь о том, что проповедуешь о Христе распятом. У меня социальный статус лучше, чем у тебя. Ты весь в долгах, в болезнях, в нищете. И ты мне говоришь о том, где твой Бог. А почему твой Бог тебя не благословит, если ты говоришь, что твой Бог благословляющий? И он говорит: незнатное мира и уничиженное, ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Что это значит? Я хочу, чтобы ты понял это, что говорит апостол Павел о воле Божьей. Непонятно? Если бы Иосиф не превзошел мудрость фараона, и они ответили на то, что не могли ответить волхвы, он бы когда-нибудь смог выжить. И прославить Господа перед фараоном. И Бог отмечает, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением, искуплением, чтобы, как было написано, хвалящийся хвались Господа. Почему я это говорю сейчас? Вы знаете, сегодня есть проблема в сознании, в учении, в разумности. Движение святого остатка должно создавать новое мышление в понимании Слова Божьего. И есть проблемы, связанные с учением. Например, такая проблема, как гностицизм. Что это за проблема учения? Все материальное – это плохо. Плоть – это плохо. Плохо – похоть тейская. Весь мир, все материя – это плохо, это ужасно, это зло. Деньги – это зло. Карьера – это зло. Слава, богатство – это зло. Все, что нужно сегодня – это отречение от этого материального мира и погружение в духовный мир. Тогда надо убрать, кушать, еду убрать надо, все надо убрать. Детей рожать убрать надо, это все зло. Не надо ничего достигать, не надо ни к чему стремиться. Надо все оставить, от всего отречься и просто искать Бога. Есть такое учение? Все материальное. Надо просто в отрепье ходить, в покаянии, и очищать свою плоть от греховных мыслей. Зачем купаешься? Зачем ухаживаешь за своим телом? Это все похоть. Это все житейская, мирская суета. Зачем ребенка кормить? Зачем зарабатывать? Зачем стенка нужна дома? Зачем квартира нужна? Это все похоть, это все от мира сего, это все мирское, все это ненужное, все это грязь, все это бездуховное, нищебродствует и зависит только от Господа. Правительство – это от дьявола. Неверующий муж – это ходячий дьявол. И так далее. Ну, эсхатология еще есть такое понятие. Скоро конец придет. Скоро все, что земля и все, что в ней, сгорит все. Поэтому что тебе нужно делать? Посыпать пепел на голову и только днем и ночью что делать?
Молиться.
Молиться и каяться. Потому что когда придет Иисус, чтобы ты был готов, чистый, как невеста. А если ты будешь в огороде копаться, за детьми ухаживать, детей рожать, то можешь не попасть в Царство Небесное, когда Христос придет на эту землю. Потому что занят мирскими делами, мирской суетой. Поэтому ты не был готов к тому, чтобы Христос пришел. Что ты занят был учебой, образованием, развитием, карьерным развитием. И все, что тебе сейчас нужно, бежать в лес, собрать. Лучше не надо собирать. Быстрее умрешь, быстрее к Богу пойдешь. Завтра Иисус придет. Быстрее отрекайся от всего. И чем больше ты от всего отречешься, тем святее ты назовешься. Следующий момент. Позиция сектантства. Это приемлемо. Это очень очевидно. Недавно услышал такую фразу. Вообще, знаете, говорит пастор, от брата одного. Говорит, я вообще считал, что только в нашей церкви спасение. Нигде больше не спасутся. У нас только в церкви спасутся. Только через нашу церковь Царство Божие врата открыты. Только харизматы спасутся. Аллилуйя. Только те, которые говорят на языках, спасутся. Они избраны Богом. Моя церковь истиннее всех церквей. И православных, и католиков. Моя церковь самая сильная, самая умная. И она невеста Христова. Все остальные ничто. Мое откровение самое сильное откровение. Нет такого учения. Мои прихожане, политика церкви, откуда она происходит? Я никогда никого не держу в церкви. Хочешь уходить, уходи. Если ты не считаешь это семьей, иди ищи семью. Никуда не пойдешь. Если ты уйдешь из нашей церкви в другую церковь, ты проклят. Люди начинают делить территории. Люди сектанизируются просто-напросто. Они запрещают людям работать. Они запрещают людям строить карьеру. Они говорят, знание надмевает. Не учись, не образовывайся, не занимайся бизнесом. Не строй свою карьеру в жизни. Все, что ты должен делать днем и ночью, быть в церкви и прислуживать пастору. Чай приноси, тарелки мы, стульчики расставляй. И даже церкви видения не имеет. Что это за место? О чем говорил Иисус? Церковь закрыта для мира. И сегодня люди такие святые все в церкви, что они перестают общаться с неверующими людьми. У них диалог теряется. Мы уже на родителей, на неверующих людей смотрим, как на ходячего беса, сатану какую-то. Обреченный на проклятие, ничтожество и смерть. Это уже вопрос проникновения сектантства. Сектор слова. Отсоединять. Бог сказал, церковь должна спасать мир, аллилуйя, а не отделяться от этого мира. Она должна спасать мир. Она должна идти в мир и спасать его. Вопрос отделения, знаете, в чем? А? Отделение, вопрос святости в том, что рыба плавает в соленой воде, но при этом рыба не соленая. Но если вы ее уберете с соленой воды, она помрет. Если нас лишить мира, жизни, воздуха, земли, детей, еды, мы помрем. Но он говорит, не сообразуйтесь ни с миром всем, имеется ни с воздухом, едой и жизнью на земле. Он говорит, не сообразуйтесь пропаганде безбожества на этой земле и этим принципам безбожной жизни на этой земле. И если ты общаешься с грешником, это не значит, что тебе обязательно надо с ними грешить. Ты общаешься с грешниками или не познавшими Бога людьми для того, чтобы им явить любовь Божью. Халлелуйя. И нести им Евангелие. Если ты будешь на них смотреть, как на грешников смертных, ты как ты можешь их спасать, если тебе противно с ними общаться? И люди тусуются в церквах своих между собой. И больше туда никого не принимают. Компания такая сектантская. Субкультура такая, знаете, псевдохристианская. Я не против общения в церкви. Я не против всего этого. Но как мир может узнать о любви Божией, если люди верующие будут отделять себя от неверующих людей? И брезгливо смотреть на неверующих людей. Поэтому мы сегодня говорим о двух вещах. Духовное основание. Вы знаете, одна из причин гонения. В чем? Не надо, пожалуйста, путать истинное гонение от гонения по справедливости. В чем разница? Вы знаете, одна из причин возникновения так называемого светского общества, общества, которое находится вне зависимости от религии, это пороки, которые совершали верующие люди. Вы знаете, одна из причин, почему пренебрегают верующими людьми в этом мире. Одна из причин. В чем? Это сектантство. Это гностицизм. Это крайности. Крайности учений. Это эсхатологические крайности. Но Мартин Лютер даже сказал, он говорит, если завтра придет Иисус, я посажу еще одно дерево. Живи так, как будто завтра придет Иисус, но работай так, как будто за плечами вечность. Эти люди понимали, о чем они говорят. Это проблемы безграмотности верующих людей, проблемы сектантского мышления верующих людей, это проблемы их лицемерия, где, прикрываясь Богом, при этом живя развратной, нечестивой жизнью, где учат о том, что нужно отрекаться от богатства, сами ездят на крутых машинах. Весом под 100 килограмм. Пропагандируя о том, что нужно заниматься аскетизмом, постом, но при этом сами весят неимоверно много. Объедаясь. Говоря о том, что нужно быть счастливыми, нравственностью, но придя на работу, врут, обманывают, лицемерят. И тогда общество говорит, зачем нам притворяться верующими, быть людьми, когда я лучше, чем ты, морально, нравственно? Зачем ты мне говоришь о Боге и учишь меня, как правильно жить, когда вся твоя жизнь ненормальная. Ты много кричишь о том, что нужно служить ближнему, любить ближнего, а неверующий говорит, что ты сделал сегодня? Я, например, медаль принес своей стране. Я заработал миллион и открыл фонд благотворительный. И помогая людям, а ты верующий человек, что ты сделал? Если ты говоришь о том, что я неверующий проклят, что я безбожник, а ты что сделал, живя в церкви, служа в церкви, с холодильника воровал? В долгах по уши сидел? Кто ты? Как тебя звать? Что ты делаешь в этом мире полезного, зная миссию Божью? Что мы можем ответить на это? И знаешь, в чем самая главная причина? Что мир не принимает, потому что он боится. Если ты говоришь верующий, он знает, что ты начинаешь вершить какие-то, что? Крайности. Не работать и говорить о Боге. Посмотрите, есть такой видеопортал в Ютубе. Про верующих. Гаишники и батюшки там. На таможниках батюшку, как сказать, разоблачали. Таможенники 25 там со слитком золота. Удивительные вещи происходят. И люди говорят, а почему верующих не приводят? А потому что они уже не верят, что верующие адекватные люди. И здесь не вопрос безумия. Христос, он нигде, никаким ни одним верующим, неверующим не был обличен, что он ненормальный. Ненормальный в том, что если ты врешь, а он не врет, он ненормальный. Это есть гонение. Но когда в социальном обществе люди, которые не состоялись нормальной жизнью, и они ходят и говорят, вы все прокляты. А я вот верующий с Богом живу, а у меня семья разваливается. А я вру. И при этом я всем говорю, покайтесь, Бога поверьте. Грешники проклятые. Мы так любим обличать мир. Мы так любим говорить, вот это все проклятые люди. А сами любим Apple, iPhone. Есть хлеб, который делают неверующие люди. Одеваться в одежду Дольче Габбана. Кстати, которые гомосексуалисты. Ходить в тренде. А потом говорит, Бог меня благословил новой одеждой от Дольче Габбана. Удивительные вещи. И апостол Павел говорит очень важную вещь. Он говорит, посрамить те, которые взошли на трон, те, которые получили власть, богатство, славу, и которые выходят на трон и говорят, я это достиг без Бога, Бога нет. Он говорит, чтобы их посрамить, что нужно сделать, вопрос. Выйти туда голышом и сказать, ах ты грешник, покайся. Если твой родитель увидит, что ты развиваешься, живешь, выходишь замуж, у тебя замечательная семья, замечательные дети, ты социально обеспеченный, ты еще своему брату и сестре неверующему, бестолковому дал работу, ты еще маме с папой купил дом за городом, дал им ферму куриц, и скажи, прими Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Что они сделают? Пошел вон, скажешь, да? Сектант дурацкий, со своей верой, со своей религией. Скажут они так. Когда тебя по телевизору показывать будут, когда тебе вручать медаль будут, и ты придешь и скажешь, это все благодаря Господу. Это Господь изменил мою жизнь. Они будут тебя осуждать за то, что ты верующий. Они тебя будут бить. Какая самая популярная колбаса у нас в Петербурге? Самая вкусная. Самая вкусная колбаса. Вот если бы ты сделал эту колбасу, которая покорила весь Петербург, взял этот грузовик и на улице раздавал колбасу и сказал, я президент компании колбасной. И я верующий человек. Любите Бога, любите Христа. Сколько бы человек покаялось? Сегодня Бог говорит, истинно современная евангелизация. Это покорить современную аудиторию. Покорить. А потом начать диалог. Покорить. Куда бы Христос ни приходил, собирались тысячи и толпы людей. И вот я сегодня смотрю, там этот пастор там с дневником Хача там фотографируется. И этот товарищ на всю страну становится известным. Но при этом он говорит, я атеист. Я не верю в Бога. И у меня внутри все переворачивается. Но при этом он ходит, делает благие дела. У меня внутри ревность. Из низов вообще, из низов пришел. Я ревную о том, почему такие люди не поднимаются во Христе Иисусе. И не говорят, что они атеисты. Они говорят, я с Господом всего этого достиг. Прославиться. И в Писании сказано, чтобы, как написано, хвалящийся, хвалился Господом, достигнув этого. Мы сегодня пытаемся людям навязать не Евангелие. Мы пытаемся людям навязать, что они ненормальные, грешные уроды. Извиняюсь. И это самая большая трагедия. Вы знаете, нам не надо им говорить о грехе. Они и без нас знают, что такое грех. Но Писание говорит, утешитель придет и даст понимание, что такое грех, что такое смерть, что такое суд, кто такой дьявол. Но им не нужна мораль. И с другой стороны, если ты хочешь читать мораль грешнику, то подумай, твоя социальная жизнь сегодня насколько выше уровнем, чем его. Поэтому задача проповедовать Слово Божие о Христе, а не учить жить человека. И когда он сделает свой выбор, Бог покажет ему путь. Но мы пытаемся людей учить жить. Мы пытаемся их заставить верить в Бога. Мы не можем их заставить верить в Бога. Мы должны им предоставить возможность узнать новую историю в своей жизни. Но мы не можем за них решать их судьбу. Но мы не должны быть соблазном на пути к истине через свои собственные поступки, через собственную жизнь. Вот в чем главная задача евангелизации. И вы знаете, сегодня выходит новый момент, я сказал, реформационный момент, когда верующие люди будут на равных общаться с неверующими людьми. Я имею в виду, на языке науки, на языке психологии, на языке культуры, на языке спорта. На языке этики, морали, нравственности. Когда христиане будут выходить на тот уровень, где они смогут на равных интеллектуальных уровнях вести беседу, дискуссию между неверующим и верующим. Сегодня парень Паша приходил. Мне так понравился с ним диалог, пока я его там встретил. Он говорит, знаете, какую тему я диссертацию взял? Я говорю, какую? Он говорит, я взял тему нравственное, духовное воспитание будущего поколения в танце. И он говорит, я хотел сделать анализ христианского такого исследования, богословского. И когда я пришел к преподавателю и объяснил, что я хочу через этот диплом показать, они мне, говорит, с такими выпученными глазами говорят, а при чем тут религия? Понимаете? Вот почему я говорю, чтобы ты защитил диссертацию точной науки какой-нибудь. И диссертацию богословия, чтобы потом сделал труд. Чтобы на каком языке объяснить научную работу, вот когда такие люди будут подниматься в церкви, тогда евангелизация будет неизбежна. Когда такие люди будут подниматься в церкви, что их литература, их труды будут известны и популярны среди этого мира. Когда модно будет не светская семья или гражданский брак, а когда модно будет нормальный брак. Когда это будет? Когда люди будут верующие подниматься на этот уровень и писать кучу трудов. Допустим, сегодня у нас есть один ученый. Посмотрите на мир, посмотрите внимательно. Один ученый. Это верующий ученый. Здесь 99 ученых. Неверующих. Что будет в тренде в мире? Кто будет диктовать, Бог есть или Бога нету? Почему? Почему? Кто будет диктовать? И возьмите любую сферу, в шоу-бизнесе, в экономической сфере. Праведников больше или нечестивых больше, тот и будет диктовать условия. Запомните эти вещи. Ничего вы с этим поделать не сможете. Например, возьмите литературу даже. Если, например, верующие литературы христианских трудов 1%, 99% нехристианских трудов, общество в каком русле будет образовываться? И задача лежит в чем? Чтобы со всех сторон, стороны культуры, экономики, политики, начинать писать книги христианские, которые освящены посредством Слова Божия и политики, и культуры, и спорта, и танца, и всего-всего, понимаешь? Чтобы люди могли читать, и чтобы люди могли видеть танец и богословие, политику и христианство, этику и христианство, лидерство и христианство, экономику и христианство. Тогда они образовываются, тогда идеология меняется. Ты Ты понимаешь, что такое евангелизация теперь? Когда популярной книги будет не Гарри Поттер, понимаете? А Клайв Льюис, хотя он тоже стал одним из самых популярных, и он верующий человек, фантаст. В честь его написали Нарнию, в Голливуде сняли Нарнию. Это хороший повод евангелизировать, ребята. Это и есть сила евангелизации. Ты сходил в фильм на Нарнию с неверующим другом, а потом ему рассказал про Клайв Льюиса. А потом ему взял и интерпретировал подробнейшим образом, что имел в виду режиссер, ставя эту постановку. Вот она, евангелизация, друг мой. На понятном и доступном языке современного мира, когда бизнесмен достигает большого успеха в бизнесе, когда он читает коуч-тренинги и открывает Священное Писание, понимаешь? Когда он говорит о команде, о лидерстве, когда он говорит о том, что не деньги важнее, а сама идея важнее, ссылаясь на откровение Евангелия от Иоанна 1 главы 1 по 3 стихи. Вот такие сегодня люди нужны, которые грамотно, образованно будут нести Евангелие во все сферы. Которые будут не разрушать наше общество, а созидать это общество, в котором мы живем. Повышать уровень экономики, повышать уровень этики и нравственности, повышать уровень благотворительности, повышать социальный статус, уровень страны. Поэтому мне больно, когда христиане сидят в церквах, лбом мозоли себе натирают и ничего не делают. Но зато у них дню на день по 1000 слов «Господь Иисус Христос, слава Богу». По уши в долгах, не пойми, как живут. Без цели, без звания. Поэтому есть такая ревность кричать, если мы говорим и говорим о том, что Бог это спасение, что Бог это выход, из церкви должны выходить здоровые семьи, из церкви должны выходить грамотные, образованные люди, из церкви должны выходить хорошие экономисты, из церкви должны выходить славные люди, прославленные люди. Потому что если прославляется безбожник в обществе, то безбожество прославляется в обществе. И если Божий человек в обществе прославляется, то слава Божия распространяется. Аллилуйя. И мисс Россия, мисс это должны как мисс Украина, но у нас мисс Украина 2007. И все. 10 лет. Как мисс Украина. А если бы эти женщины выходили еще раз, еще раз, еще раз, и они говорили, что важна не только телесная красота, но и внутренняя духовность, чтобы она была не одна, да, Лика Рома? Чтобы она за собой ставила таких же девушек, которые несли с собой красоту и при этом идею нравственности, чистоты тела, сексуальной чистоты и многое другое, общество было бы совсем по-другому направлено. И что самое удивительное, Бог этого хочет. Это не мы хотим. Может быть, кто-то сейчас сидит и слушает, и думает, вау, как круто реализовываться. Дело не в этом. Бог этого хочет. Он говорит, я вас послужу немощное, неразумное, несостоявшееся, и постыжусь сильных мира сего. Почему я сегодня говорю? Умей правильно афишировать статус, чтобы люди мира знали, что ты не просто так диссертацию защитил и ученую степень получил. Что ты этого заслужил звание. И это не гордость, это не гордыня, это гордость, что верующий человек, образованный человек, что верующий человек, это не пустослов, это человек, который не действительно делает хороший бизнес. И этим он не развращается, не гордится, а служит людям, Царству Божьему. Когда вот таких верующих людей мы увидим, вот поэтому спектакль вышел в желании прославить его, чтобы прославить Бога. Поэтому молодежи говорю, учись, учись, ставь цель, развивайся, учись, церковь поможет, церковь спину подставит, давай, иди, двигайся, развивайся, расти. Сознание меняет нас. И уже все нам дано. Нам уже все дано. Все уже дано для нас. Чтобы все это у нас было. Уже все дано нам. Вопрос просто в том, осознал ли я и начал это делать. Или всю жизнь мне сидеть, как будто у меня ничего нет. Я нищеброд. И думать, и попрошайничать. И знаете, когда я в этот раз говорил о спектакле, в Америку там звонил, писал. Мне говорят, вы знаете, ну да, христиане, скептически уже, христиане. Ну, говорит, вы понимаете, что христиане, ну, качество, говорит, ну, профессионализм не тот. Я говорю, я понимаю. Я говорю, будет вам профессионализм на высшем уровне. И стремление не чтобы стать выше и кого-то опускать, а стремление, чтобы через это качество прославить Бога.
Аминь.
Это совсем другое понимание стремления к профессионализму. Меня поражает, когда верующий вдруг становится типа профессиональным и сидят, опускают других. А другие сидят и говорят, Бог смотрит не на качество, Господь смотрит на сердце. Поэтому хоть как можно делать. Главное по благодати. Да? Мне нравится это учение в церкви. Мне нравится это учение. По благодати все. Нету нигде порядка. Из кожи вон вывези, но сделай, если обещал. Из церкви должны выходить здоровые люди. Здоровые люди. Психически уравновешенные. Достойные люди. И не потому, что они такие, потому что Христос говорит, я возьму немощные и послежу сильных мира сего. Аллилуйя. Он не хочет, чтобы ты здесь 20 лет сидел и спал. Он не хочет, чтобы ты здесь в церкви жил 10 лет, а потом вышел и звать тебя никак. Он хочет, чтобы что-то сделал ты. Ты прославил его. Вопрос, ты хочешь этого? Ты понимаешь это, что хочет Бог? Честно сказать, люди не хотят. Он говорит, у брата сейчас проблемы с деньгами. Соберите деньги. Да не, не соберу деньги. Вот у нас какое сознание. А потом мы говорим, мы мир спасать, Василий будем. Я говорю, вот тут понимаешь, в чем проблема? У нас вот это сознание. Мы сидим в этом сознании, нищебродском. Мы сидим в этом сознании постоянного какого-то вот, знаете, требования к себе, какой-то жалости. И всю жизнь. Но позже это те люди, которые выходят за рамки. Когда ты понимаешь, что в церковь придешь и скажешь, помогите, ребята, все помогут. Они как будто ты воздух, ветер, слова кинул. И пока вот это отношение не поменяется, вот на этом даже уровне, мы сами порой говорим и сами же противоречим. Мы сами не верим. Мы сами живем и знаем, что мы не состоявшиеся люди. Но! Бог говорит, нет, это не ваше дело. Бог говорит, это не ваше дело, я не за это умирал. Чтобы ты сегодня гнил в церкви. Церковь — это не место, где ты должен гнить от бездельства, от нищеты, от несостоявшейся состояния. Это место, где ты должен процветать, цвести. Он говорит, и пустыня зацветет. Я верю, что настанет такие времена, когда орден, почетный орден, сам президент будет вручать. Кому? Пастору церкви за вклад общества, за вклад культурного развития, религиозно-нравственных принципов России, страны, народа, общества. Я хочу гордиться таким. Именно я хочу видеть таких людей, которые выходят из церкви. Вот это будет действительно евангелизация. Это будет прорыв. Когда такие люди будут выходить. И ты знаешь, что я тебе скажу? У нас все для этого есть. У тебя есть все для этого, скажите друг другу. Пусть это не будут просто слова, пустые слова. Пусть будет это действительно исповедь, которая будет рождать таких людей. Что, говорит, верующий клип делают? Я говорю, и не только. Я думал, вы там только Богу молитесь. Мне родственники говорят, Леня, что ты там концерт, тебя по телевизору показывают? Родственники в шоке. Я хочу хвалиться Господом. Аллилуйя. А если вы представляете, пьяница в соцсетях с бутылочкой, верующий, позорище. Смеяться еще рано. Надо состояться, работайте. Давай помолимся сейчас. Знаешь, страшнее не тот, кто сегодня в мире погибает. Он бы хотя не знает. Хотя он не знает, с него меньше спрос. А с тебя еще больше спрос. Если ты в церкви сгниешь, сухнешь, зная истину, понимаешь? С тебя больше спрос, чем те люди, которые без Бога живут. Ты верующий человек, из тебя больше спрос, понимаешь? Ты слышишь истину, и ты ничего не сделал. Ты слышал эту истину, ты ничего не сделал. Я когда об этом думаю, меня просто разрывает просто. Я понимаю, что Божьи люди какие-то люди, а не другие. И я хочу хвалиться Господом. И он говорит, хвалящийся хвалить Господом. И я говорю, Господь, честно, чем мне сегодня хвалиться? Я хочу хвалиться тобой. Чем? Даже в Инстаграм что выкладываете? Ничего нету. А если есть, сразу все выкладывают. Было бы чем похвалиться. Я говорю, Господи, чем мне сегодня похвалиться? Я хочу хвалиться Тобой, Господь. Я хочу хвалиться Тобой, Господь. Используй меня. Я не хочу просто в закоулках просидеть. Если ты дашь мне мудрость такую, что со всего мира ко мне будут за советами приходить. Аминь. Если ты мне дашь возможность в культуре развиваться. Аминь. Если дашь дар исцеления. Аминь. То даже президент будет приезжать на молитву исцеления. Господь, я хочу хвалиться тобой. Я не хочу просто просидеть всю жизнь в церкви. Я хочу хвалиться тобой. Скажи ему сейчас. И знаешь, в чем прикол? Что он этого хочет, а не ты. Он хочет, чтобы люди мира сегодня заткнули рты перед людьми веры, как фараон преклонился пред Богом Иосифа, понимаешь? А как он преклонился, когда он превзошел мудрость фараона? И фараон был бессилен. Но мудрость Иосифа и Божья мудрость, она посрамила всю эту мудрость мирскую, всю эту фараоновую мудрость. И тебе всего ничего не надо, просто в это поверить и принять. Я хочу, чтобы ты сейчас верил и принимал это все. Отец, я благодарю тебя за это. О, открой наши разума и сердца. Дай нам не просто сидеть, Господь. Дай нам не просто жить, Господь. Дай нам, Господь, четкое действие, Господь. Отец, Бог, я прошу, благослови. У меня внутри ревность и огонь. Зажги. Зажги, Господь. Я хочу двигаться, я хочу развиваться, я хочу расти. Тоже я прошу, чтобы ты позволил мне прославить тебя. Я не хочу всю жизнь жить в попрошайничестве. Я не хочу всю жизнь жить в ущербном состоянии. Я хочу, Господь, всегда, каждый день двигаться, развиваться, расти. Я хочу хвалиться Господом Божиим. Я хочу хвалиться тем, что ты есть мой Бог, живой Бог. И хочу, чтобы ты прославился, Господь. Я хочу, чтобы твое имя прославилось, Господь, именем Иисуса Христа. О, Отец, благословляй. Благословляй, чей. Знаешь, недавно я ездил на событие, там тоже годовщину, и там парень такой вышел, он раньше просто работал сушистом, сейчас у него своя сеть, но зарабатывает неплохо, хорошие деньги. Мы с ним разговорились, он так вышел, и я знаю, что он вышел не просто, он вышел посмотреть на мою машину, и вообще, чё, как я вообще состоялся или что. А мы на таком дряхлом транспортере подъехали. И знаете, что он сказал? Мне так обидно было. Он говорит, я, говорит, здесь связался с крутыми парнями, корейцами, там, они там, бизнесмены классные там. Ну, они, говорит, тоже верующие. Но, говорит, уже сегодня не ходят в церковь вообще. Им некогда поговорить. Вот и все, понимаете? Дурной пример. И внутри ревность такая. Как так? Верующие люди, бизнес стал процветать, оставили Бога и веру. Что это за пример? И ты сегодня понимаешь, какая ревность внутри. И когда я сидел на празднике, знаете, о чем я думал? Как корейцев евангелизировать? Как? Они просто так не придут в церковь. Ну, разве только если рак там или несчастье какое-то страшное. А просто не придут. Но я просто подумал, знаете о чем? Если бы я ему мог дать им рабочие места, они бы все пришли в церковь. Если бы я бы ему смог дать хорошую зарплату на рабочем месте. Они хорошо работают. И сразу было бы другое отношение, другое уважение. Не потому, что деньги важную роль играют, а потому, что действительно они сейчас живут, все перебиваются. От зарплаты до зарплаты. И я подумал, если бы я мог дать возможность зарабатывать деньги, но при этом я бы мог нести им Евангелие, это был совсем другой уровень проповеди. Знаешь, почему сегодня у Димы в Корее церковь огромная? Знаешь, почему? Знаешь, что он делает? Он едет в аэропорт, встречает человека, неважно, неверующий, верующий, устраивает на работу, делает ему документы бесплатно, дает ему жилье бесплатно. И он, знаете, и говорит, если хочешь, приходи в церковь. Как ты думаешь, он не придет в церковь после этого? И больше 90% людей у него в церкви, это те люди, которым он помог. А ты знаешь, что без, туда ехать без Димы, это будет стоить $1000, устроиться на работу там, сделать документы, жилье найти, это больше $1000. А он это все делает бесплатно. Люди в шоке, и они приходят в церковь. И его люди составляют, сейчас 500 человек уже у него в церкви. По 20 семей встречает на дню в аэропорту, представляете? И служит так людям. И через это он проповедует. А не просто берет рупор и выходит на улицу и проповедует. Его бы никто не слушал. Я хочу, чтобы ты сегодня это понял. Я хочу, чтобы ты сегодня это понял. Мы выходим на новый уровень проповеди Евангелия. Мы должны выйти на новый уровень. Благослови тебя, Господь. Давайте скажем, выходи на новый уровень.